Первое, что я увидел, зайдя в здание полиции, это разложенные на ближайшем столе наручники, 6 пар. Из подсобки вышел сутулящийся капрал. «Это все, что было», — виновато пояснил он. «Кто мог знать, что когда-нибудь нам может понадобиться больше?» «Надеюсь, что и не понадобится». «Думаете, что они сами себя свяжут своими же шарфами и гуськом пойдут прямо в тюрьму?» — тихо рассмеялся он. «Меня бы это только порадовало». «Смотря сколько из них рискнет оказать сопротивление», — посерьезнее сказал Дзержинский, а я опять подумал, что мысли у нас совпадают. Капрал тоже надеялся обойтись без лишних жертв и не хотел, чтобы кто-то из этих юнцов успел непоправимо нарушить закон. «И еще капрал забыл сказать. Они будут нас ждать».
«Что? Но как они догадались?»
«Я разговаривал с Демианой Смолярок», — краснее признался я. «И она четко дала мне понять, что в живых они нас оставлять не собираются». Он пристально посмотрел на меня и пару секунд подумал, после чего улыбнулся, показав острые зубы горгула, и энергично помотал головой. «Ерунда, отступать уже поздно». «Спасибо». «За что? Это моя работа». «А как там наш несостоявшийся убийца?» — перевел я тему. «Спит, как сытый вампир в гробу».
«В гробу? Когда это произошло?»
«Нет, нет, он живой. Замерз только, пока сидел». Откашлявшись, поправился Дзержинский. «Я принес ему свой старый тулуп укрыться. Одеяло здесь тонкие». Я сообщил, что старший констебль обещал помощь своего брата и заход хозяйства. «Вы его знаете? Можно на него положиться?»
«Да, но ему уже за 80. У них с братом большая разница в возрасте, они сводные. Но даже такой старик все же лучше, чем ничего».
«А у него есть машина?» «Впрочем, если ему за 80, вряд ли он уже водит».
«Старикан в трезвом уме, если вы сомневаетесь», — возразил капрал. «По крайней мере, когда не пьет. Правда, я его в последний раз видел еще весной. А машину он водит как раз. На машине я его и видел».
«Тогда, может, поедем к нему заранее и обсудим его роль?»
«Как скажете, сержант, но тогда надо ехать сейчас. Все дороги занесло, и снег не перестает идти. Хорошо, я только проверю парня».
Задержанный лежал на узкой полке в маленькой камере. Из-под длинного тулупа торчали только тоненькие рожки и пятки в красных носках. Кайтан как раз проснулся и, увидев меня, беспокойно спросил:
«А ужин когда? Вы меня тут без еды решили оставить? И вообще, я тут до утра закоченею».
Я вопросительно обернулся к капралу.
«Да я его час назад кормил», — возмущенно воскликнул он. «Два пирожка? Это мало!» — обиженно надулся парень.
Ну, с этим тощим нахалом все было ясно. Развернувшись, я пошел к выходу. Капрал сложил наручники и патроны в полицейскую сумку и поспешил за мной. Он запер дверь, сел за руль, повернул ключ зажигания. Мотор взвыл один раз, второй, третий, и напрочь отказался заводиться. Капрал, трясущейся рукой, снова и снова поворачивал ключ. Жучок отказывался бегать. «У нас мало времени. Похоже, придется вызывать такси».
«Бесполезно, холера, ясно», — сквозь зубы выругался капрал. «Оно у нас до 9 вечера работает. А сейчас в праздник еще раньше заканчивает, если вообще таксисты еще с утра не набрались».
«Это запросто», — вынужденно признал я.
«Ненавижу праздники». Дзержинский в сердцах хлопнул по рулю ладонями. «И, о чудо, мотор завелся!
Мы посмотрели друг на друга и тронулись с места. Но, наконец-то!» Капрал включил дворники, потому что буран снова усилился. Только от них толку было чуть. Окно тут же плотным слоем залепляли хлопья снега.
«Ничего, наши юнцы тоже не все вовремя соберутся по такой погоде. И жеребьевку свою они начнут позже», — задумчиво пробормотал Дзержинский.
«Надеюсь», — вздохнул я, — «потому что двигались мы, как Чингачмунг и его собратья из племени черепах, когда превращались в своих тотемных животных. Когда, наконец, доехали, доползли, до дома сводного брата Кошмарика, мне показалось, что время перевалило за полночь. На деле-то прошло всего минут 25, но и это уже очень много. Старик открыл нам сразу, по первому же стуку в ворота. «Кого несет в такую погоду?» Для своих 80 лет высокий костистый черт выглядел вполне бодро. Большая седая борода, лопатой кустистые брови, лысая голова с толстыми выбеленными временем рогами. «Мы от вашего брата. Он должен был предупредить». «А, ну, заходите». Старик провел нас через маленький двор и распахнул дверь. Судя по холостяцкой обстановке дома, с мебелью 50-летней давности и толстым слоем пыли везде, где только можно, жил он один и уборку не жаловал. «А я тебя знаю. Ты сын Рудольфа Мазура», — прогудел хозяин, вглядываясь в мое лицо. «Ты в детстве у меня из сарая крыс воровал».
«Не было такого», — опешив, возразил я. «Вы ошибаетесь. И моего отца зовут Едржей».
«Ты уверен? Уж очень ты похож на того парнишку. Он тоже потом уехал в город и стал пожарным».
«Я полицейский, как ваш брат».
«Какой брат?»
«Старший констебль Кошмарок», — ставил Дзержинский.
«А ты молчи, дылда. Нарядился полицейским и смотрит тут. Вы вообще кто такие? Вас кто в дом пустил? А справка от ветеринара есть?»
Я вытаращился на капрала. Тот грустно покосился на старика и дал мне знак отойти в сторонку. «Что происходит?» — спросил я.
«Сам в шоке. Я его давно не видел, сержант. И, похоже, за это время он сильно сдал», — качая головой, зашептал Дзержинский. «Может, констебль не в курсе его болезни? Что, если у его братца провалы в памяти буквально только что начались? Ну, в смысле, с тех пор, как старший констебль Кошмарок в последний раз его видел?»
Звучало логично. Но я почему-то уже не хотел безоглядно верить капралу. «Я позвоню старшему констеблю», — сказал я, глядя ему в глаза.
«Не стоит. У него же все равно не было вариантов, кроме брата. И у нас времени меньше часа. Надо ехать».
У меня тоже не было особого выбора. Даже если он предатель и специально привез не к брату Кошмарика, а к одинокому сумасшедшему, сейчас нельзя было показывать, что я ему больше не верю.
«А вы что хотели-то, я не понял?» Вновь взялся за нас старый черт. «Странные какие-то. Эй, вы куда уходите? Может, останетесь? У меня телевизор есть».
«Спасибо, пан. Как вас зовут?»
«Пан Ярузельский, моя фамилия. Но ты точно не Анджей, нет?» «А ты, Тадеуш, вот оно, меня не обманешь. Стал доктором, говоришь. Не посмотришь мою поясницу?»
«В другой раз, пан Ярузельский. Плохого вечера и простите за беспокойство». На этот раз капрал вышел первым, а я за ним. Причем оба скорее вылетели, чем вышли с приличествующим полицейским достоинством. «А вы точно дом не перепутали, капрал? Может, ошиблись номером, и это другой старик?»
«Нет, это сводный брат моего шефа, бывший лесничий, других тут нет. Вы что, мне не верите?»
Я не мог сказать прямо, что теперь не знаю, чему и верить, поэтому промолчал. Но он так спокойно отнесся к сумасшествию или подмене старика, будто для него это не новость. «А что, если он всего лишь выполняет чьи-то приказы?» Демиана могла купить или запугать кого угодно. Но неужели младший чин поляцкой полиции пойдет на убийство своего же брата-полицейского? Другого варианта у него нет. Дзержинский и даже сам старший констебль, он тоже, может быть, в это вовлечен, отлично знает, что это дело для меня слишком личное. Я не остановлюсь и не пойду на сделку. Поэтому меня можно устранить только физически. Я вспомнил, что капрал не смог, так сказать, починить подслушивающее устройство. Если он действительно работает на чертей, вершителей судеб, то он и не пытался это сделать. А я все это время был просто доверчивым дурачком. Но что, если я ошибаюсь, и капрал не предатель? Без его помощи на мельнице я не справлюсь, а искать кого-то еще просто нет времени. Сейчас я мог только следить за ним и быть начеку. В 13 снежную ночь случаются и не такие мороки. Тут уж сама природа туманит нам мозг, заставляя видеть то, чего нет, и наоборот. Снег внезапно перестал идти, словно его отменили. Даже ветер вполовину стих. Мы ехали по темной тихой улице. Я помнил, что раньше здесь за углом был хороший книжный магазинчик, а рядом городская библиотека. Боковым зрением заметил, что и книжная, и библиотека по-прежнему работают, хотя сейчас, конечно, были закрыты. Почему-то я подумал, что это хороший знак.